Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. В студии вместе со мной настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Батюшка, добрый день!
Добрый день, дорогие братья и сестры!
Сегодня поговорим о кино, а точнее о мировых трендах в кинематографе. Дело все в том, что кинокомпания Disney запустила такую своеобразную кампанию под названием «Переосмысляем завтрашний день». Ее цель – это большая инклюзия, то есть включение каких-то меньшинств в свои продукты. Ну, то есть не каких-то, а национальных меньшинств в свои кинопродукты. И вот на общекорпоративной встрече сотрудников компании ее исполнительный директор Керри Берг заявила, что уже к концу этого года по крайней мере, половина персонажей диснеевских фильмов будут представителями ЛГБТК или представителями расовых меньшинств. Сейчас эти группы в продукции кинокомпании представлены недостаточно. По крайней мере, так считает руководство. Поэтому, если в ближайшее время вы, дорогие друзья, пойдете в кинотеатр, то не удивляйтесь тому, что вы там увидите. Вообще, если внимательно как-то вглядеться, то во многих кинорелизах последнего времени, это прошлый год, это позапрошлый год, даже, наверное, позапозапрошлый год, уже можно наблюдать персонажей такой нетрадиционной ориентации. Многие из релизов, которые в этом году вышли, это, например, «История игрушек», последний сезон которого тоже недавно вышел, не сезон, точнее, последняя серия этого фильма. А «Академия Амбрелла» – это тоже известный сериал, много-много других фильмов и сериалов. Так вот, в них уже представлены такие персонажи, то есть это однополые пары, это люди, которые сменили пол, также демонстрируются сцены поцелуев между персонажами женского пола, рассказываются их любовные истории, притом наравне с, скажем так, с традиционными любовными историями мужчины и женщины. Такие вот реалии современного кино. И, кстати, вот эти вот названия вот этих фильмов, которые я только что озвучила, эти фильмы, мультфильмы, сериалы, они очень популярны в нашей стране. И, в общем, что? Налицо современный тренд развития американского кинематографа. Батюшка, что вы думаете по этому поводу? Как вам такие новости?
Ну, что делать? Мир?
Мир меняется.
Меняется, но он
в
меняется...
В лучшую сторону.
В разные стороны меняется.
Так, мир что-то, меняется
что-то в лучшую,
стороны,
что-то в лучшую сторону меняется. Потому что любое действие, оно всегда имеет какую-то противоположную свою сторону. Медаль с двумя сторонами, как говорят. И вроде бы хорошее, может быть, даже, ну, дело благое, позаботиться о людях, которых вот так вот у них сложилась жизнь, что они не могут жить нормальной семейной жизнью, выстраивать отношения по разным причинам. Тут по этому поводу ведь спорят специалисты до сих пор. Одни говорят, что это врожденное все, ну, такой сбой какой-то в организме произошел там в мозгах, и человек осознает себя по-другому, и у него... А кто-то говорит, что это воспитание такое вот неправильное было задано, кто-то говорит, что это позднее человек вот как бы испортился, вот все у него нормально было, потом раз он развратился почему-то в эту
Кстати,
сторону.
Кстати, вот эта вот проблема, это же, если в историю заглянуть, это и Древний Рим, там Древняя Греция, то есть это не сегодняшнего дня проблема, это буквально с начала сотворения времен, если не ошибаюсь, у апостола Павла про это, и вообще...
Да, конечно же, это в Ветхом Завете еще
да,
говорится,
в Ветхом
это
Завете
запрещение
тоже это
такое
конечно.
Внесено.
Если уж там оно есть, то проблема явно существовала.
Проблема, конечно, такая, она издревле существовала, да, и отношение к ней тоже было разное. Где-то это считалось уже нормой, как в Древней Греции. Ну, конечно же, Израиль, народ богоизбранный, он это все отрицал, потому что ведь забота о благополучии народа, она еще заключается в заботе о благополучии семьи. Хорошие семейные отношения дают возможность того, чтобы росли хорошие, здоровые, сильные дети. Вот иногда люди, которые как-то стараются защитить вот эти нетрадиционные отношения, они говорят, ну что ж, вот вашей религии вы там придумали со своим богом, ты понимаешь ли, не весь чего, и люди сейчас вот маются из-за этого, должны страдать. мы вот типа того, что никакого Бога не верим, мы эволюционисты, мы марксисты там или еще кто-нибудь, я не знаю. Но ведь если взять с точки зрения эволюции, даже если у человека в голове какой-то сбой произошел по разным причинам, то с точки зрения эволюции это тупиковый, то все, человек непригодный для воспроизведения. Ведь по эволюции надо продолжать род свой, угу. И род здоровый, жизнеспособный.
Но у нас на Земле пока хватает людей, которые...
Эволюция-то не знает об этом, она свое долбит, как говорится.
Да, в этом плане, да.
И в этом смысле, конечно же, все эти особи, скажем так назовем, они должны вымирать. Их не должно вообще в любой представитель животного мира, в том числе, конечно, человек, как часть животного мира, их не должно существовать, они не должны как бы размножаться, но они часто и не размножаются, потому что пользы для вида они никакой не несут. Они только зря пищу кушают, только так получается. То есть... Получается, с точки зрения эволюции, это тупиковая вещь.
А с точки зрения религии?
А с точки зрения
религии... Господь допустил существование таких людей?
Господь допустил, конечно же, да. Потому что Господь допустил вообще существование людей, и это уже немалый риск. И в нем бывает и разное. Ну, вот рождаются ведь дети у нас, это уже наша греховность от этого, скажем, сросшиеся, к примеру, да, вот
с различными патологиями.
Да, с разными. Вы называете, вот смотрите, это словом патология. То есть это не норма.
Ну, это медицинский термин, да.
Да, все правильно. Но если у человека в голове патология, то это тоже ведь ненормальная вещь. Конечно же, мы к людям, которым мы сейчас стараемся ласково называть не инвалидами, там, не уродами, там, к примеру, уж не дай бог, а там солнечные дети, как-то вот так, с особенностями какого-то.
С ограниченными физическими возможностями. Ну, да, то есть, там,
стараемся их не обижать. Ну, что, и правильно, совершенно верно. То есть стараемся таких детей как-то все-таки людей сохранять. Ну а если у человека в патологии в мозгах, как вот с этим быть? Вот? Ну понятно, что вот люди, допустим, есть страдающие какими-то заболеваниями психическими. И они себя не очень порой хорошо ведут, ну, тоже стараются их как-то лечить, как-то их находить какую-то работу для них. Ну, вот, допустим, не совсем умственно там развитие наступило полноценное. Ну, живут эти дети, находят для них работу. А если вот в этой сфере, вот как раз вот о которой мы сейчас говорим, у человека произошел сбой, то как вот с ним быть? Вот, что с ним делать, с таким человеком? Вот. Ну, пусть себе живет. Но смотрите, семейную жизнь, отношения, как правило, вот практика показывает, вот в Древней Греции это же ничего же не получилось, это все тоже ушло, на вымирание все это шло. И практика показывает, что несмотря на самые такие терпимые условия, несмотря на то, что это считается чуть ли не нормой жизни, счастливых отношений личностных, межличностных, людям таким построить часто не удается. Мне довелось читать литературу, которой описываются как раз гомосексуальные отношения, так называемые пары, вступают в брак, все там расписывается где-то в некоторых странах, это уже все можно вроде как...
Ну, сейчас, да, во многих
жена,
странах
там, или
это
еще
разрешено, усыновлять детей им тоже разрешено.
И что толку? Люди, как правило, пары распадаются, страсти там кипят всякие, ревности, убийства, количество наркоманов, пьющих, людей неработающих, среди именно таких, в том числе, людей все-таки выше, чем среди обычных традиционных семей. То есть полноценности какой-то не хватает.
Ну, есть отдельные, индивидуальные, скажем так, случаи. У меня, к сожалению, сейчас нету там полной статистики вот по тому, сколько там пар таких развелось, сколько там их не развелось. Но просто есть несколько примеров, скажем так, известных людей, которые уже довольно долго состоят в таких отношениях, и у них все в порядке. Вот. И есть примеры других отношений, которые там мужчина-женщина, но они тоже распадаются. И мы в новостях очень очень часто.
Все правильно, все правильно, но все ж таки здесь процент выше.
По крайней мере. С точки зрения общей статистики.
Общей статистики здесь все ж таки процент получается выше. И люди эти часто себя какими-то полноценными, счастливыми не ощущают. Все равно где-то в глубине души, вот, видимо, это заложено. Ну, простите меня. Если человек, который родился с какими-то недостатками физическими, он, я вот сталкивался, люди, как правило, очень ранимы на эту тему. И какой-то намек, какое-то слово, там, ну, просто такая-то, где-то шутка, где-то чего-то оброненное, невзначай, она этих людей очень ранит. Очень ранит. У них всегда в этом смысле уязвимость. Точно так же, я думаю, что и здесь эта уязвимость, она тоже не проходит. Она остается.
Ну, смотрите, это же такой, что называется, взаимный процесс. То есть, вот эти люди не чувствуют себя в безопасности, они не чувствуют себя полноценными членами общества, потому что они знают, что общество их таковыми не считает и не принимает. Но здесь есть еще один аспект, что если мы говорим про каких-нибудь инвалидов или людей с ограниченными возможностями здоровья или там психическими расстройствами, понимаете, такие люди не говорят громко о том, что ну-ка, уважаемое общество, быстренько любите меня только перед нами, за то, да, что я, да, вот у меня там нету одной руки или нету одной ноги, или у меня синдром Даун. Но вот этой вот позиции, да, придерживаются люди с нетрадиционной ориентацией, да, что любите нас только потому, что мы там, принимайте нас. Но с другой стороны, они же так кричат-то об этом, потому что их никто не любит и не принимает.
Ну, может быть, и не сказать, чтобы там не любят и не принимают. Я бы по-другому, люди какую-то собственную ущербность ощущают.
То есть, думаете, это не связанные вещи с тем, что общество таких людей не принимает? Потому что к инвалидам, вот если, опять же, да, вернуться там к теме с кинокомпанией Disney, да, я не встретила ни одного упрека, комментарии, чего-то еще про то, что там будут сейчас вот расовых меньшинств включать. Да, там фильмы, или инвалидов каких-то. Ребята, да пожалуйста, мы готовы их любить, принимать, и это очень здорово и прекрасно, что такие люди как-то находятся, и большие корпорации помогают им поверить в себя, что да, у меня там, не знаю, нету руки, но я такой же член общества, я могу, вот я туда же в фильмах снимаюсь. Это же очень вдохновляющая история. Но как только мы начинаем говорить про людей с нетрадиционной ориентацией, мы упираемся в стену насмешек, критики, непонимания, презрения и всего прочего.
Это вот почему еще происходит, потому что как бы процесс действительно взаимно идет. С одной стороны, люди чувствуют себя не очень полноценными и начинают, ну как обычно у нас часто, человек начинает себя выпячивать, отстаивать свои права более жестко, чем было бы все у него в порядке. То есть за свое «я» он как бы начинает защищать, ищет защиту именно за счет вот этого выпячивания. Это выпячивание ведет противоположные реакции, потому что, ну, вот, по данным статистики, я вот читал это исследование, ну, это книжки там социальной психологии, около 1% таких людей в мире существует, это не так много, не так много, но, когда включаешь телевизор, вот, западные,
от
вот эти фильмы,
западные фильмы. От очень громких криков, да, создается впечатление, что
да,
их
что
гораздо больше.
Половина там, половина мира, это все этим живет. Ну где вот даже вот многие, уверен, граждане наши, так вот положа руку на сердце, скажут, мы ничего, в жизни мы с этим подобным не сталкивались.
Ну да.
Мы не слыхали это, если бы кино там не смотрели.
Да, если бы не там, увидели,
да,
по телевизору не узнали,
мы бы знать-то даже не знали, что да, все это существует.
Да.
Зачем мне все это показывают, то, что я знать не знаю. И вполне возможно, я знаю, кстати, тоже знаменитости различные еще в 60-е годы, ну вот были у них вот такие вот особенности актеры, но они жили себе тихонечко там с кем-то, не орали, не выпячивали, и камни в них не летят. не летят.
Публичных признаний не совершали.
Да, да. Да. Очень много, ну не очень, но были культурные деятели, сейчас перечислять не буду, в том числе и русские у нас. И говорят с них уважением, с почетом у нас. И никто их там не проклинает, анафеме не предает. Почему? Потому что они понимают, ну есть у человека вот какая-то такая особенность, которая не считается нормой, которая не принимается обществом, допустим. Ну и что орать-то об этом? Ну и все, и живу себе потихонечку. Людям это не навязываю, ничего, любите меня. И они ко мне не пристают. Вот как правило...
Я не пристаю к ним, они не пристают ко мне.
Все правильно. Вот. И поэтому, мне кажется, правильный бы был бы выход из этой ситуации, раз уж она существует, раз уж у людей так сложилось по разным причинам. Я не думаю, что вот так это можно щелкнуть пальцами и все, и у людей сразу же перестраивается сознание. Они даже... Были случаи, когда подобные люди вступали в брак, и чем кончалось? Ну, обычный брак печально кончалось. Все рушилось там, и алкоголизм. И, ну, вот такое вот это было. И если бы вот это вот не выпячивалось, мне кажется, то было бы гораздо больше полезнее для всех. Ну, вот мало ли что у какого-то человека там происходит какие-то особенности, но если я это публично не делаю, то вроде бы в остальном-то все нормально, ведь я общаюсь с людьми, разговариваю, работаю, дела свои исполняю, вот, не ворую там, не знаю, не пью, не безобразничаю.
И, приличный, ну, член общества.
Да, да, и все нормально, ну что делать вот. А там это уже, конечно же, перед Господом Богом, это уже сам все должен... Я это все разбираться с этим. Но вот это вот выпячивание, как мне кажется, оно только вред приносит. Но я бы хотел успокоить уважаемых братьев и сестер. Я думаю, что несмотря на то, что сейчас вот как вы это слово тренд назвали, да, что-то такое, не знаю, правда.
Современное течение.
А, современное течение, вот это вот такое
современная
существует.
Современная тенденция.
А я думаю, что оно не на века оно. Это все это дело проходит и меняется. Вот с одной стороны, наша европейская культура, она все равно христианская во многом, она обусловлена именно как раз христианством, а христианство-то оно как раз и поднимало вопросы защиты женщины. То есть женщина, она такая же перед Господом Богом. Это не думайте, что так просто
то
было.
То есть это христиане заложили.
Да, все это христиане,
толерантности,
скажем так, замутили, что называется, да. Вот. Иногда вопреки потом христианству все это пошло развитие, в том числе современная наука, это тоже все дело рук христиан, вот, безобразников. Ну а что вот, перед Богом все равны, женщины равны так же, как и мужчины, у каждого душа своя. Национальность здесь тоже никакой роли не играет, цвет кожи никакой роли не играет. Это тоже все христианство, это не сразу же пришло, но это потребовались столетия. Но как зерно, брошенное в землю, оно прорастает, как вот в Евангелии говорится постепенно, так и это отношение и к другим народам, цвету кожи, раса, пол, оно изменилось в основном под влиянием христианства, потому что общество патриархальное, оно было достаточно жесткое в этих вопросах, и женщины знали свое, что называется, место, да. И человек даже не то чтобы другой национальности там, или цвета кожи, а просто из соседней деревни, он уже был враждебным, это уже был чужак, и к нему уже к чужому как относились. То есть критериями как раз наш, не наш, это было то, что вот живет с нами, наши обычаи, наши это самое... традиции, вот то мы его знаем, а остальные все уже не наши, странные люди, слово странник, мы у нас ведь как употребляют, что вроде у него как бы странный человек-то немножко что-то, а это на самом деле пришедший со стороны ведь просто, поэтому он и странный, то есть относились с недоверием, с враждебностью. Христианство, оно, ну, учит нас принимать всякого человека. Вот как Серафим Саровский.
Не всякого христианина.
Нет, всякого человека. Почему? А как? иначе-то? Серафим Саровский ведь, когда к нему приходили, он же не интересовался. Ну-ка, покажи крестик. Так, когда исповедовался, паспорт свой, пожалуйста, покажи. Нет, он выходил каждому человеку, и праведнику, и грешнику. «Радость моя, Христос воскресе». Вот это как раз Серафим Саровский, его особенность, вот недавно про память его как раз и праздновали, почему я обращаюсь к нему. Он, особенность этого святого тем, что он никого не осуждал. Он никого не критиковал. Да, подвижник, да, все это было, но и народ к нему поэтому и пошел, что вот именно у него не было не то, что там пришел он и говорит, ах, ты такой-сякой, давай-ка вот делай так-то, почему ты это вот так-то. Нет, вот этого вот у него не было, потому что это глубоко христианская такая черта. Ведь Иисус, мы знаем, преодолевая вот эту вот разделенность между людьми, воспитывал своих учеников. Приходит женщина, язычница, просит за дочь. И Иисус не отвечает ничего, она кричит сзади, кричит. Апостолы понимают, что это женщина, это язычница, это поганая, это хуже собаки, с ней разговаривать нельзя. Но они просят, и Иисуса уже надоело, говорит, как ты отпусти, что ли, ты ее? И Иисус оборачивается к ней и говорит так, как бы должны сказать вот именно его ученики. Он как бы отношение их, что ли, выражает. Он говорит, разве, говорит, можно дать хлеб у детей и бросить собакам? Ты же собака. Вот. И женщина-то, она в смирении говорит, ну, псы-то вот там едят, да. И это урок, прежде всего, конечно, и этой женщине, что можно, да, можно, и самое-то главное, и ученикам, да и вообще всему христианскому миру последующему, все эти разговоры с женщинами, с синоверцами со всякими, с сотником, который тоже из язычник, ни кровей, ни иудейских совсем, тоже вера у него больше, чем в Израиле, и то, говорит, я такой веры не нашел. И это вот такой импульс, заложенный христианством, который пошел дальше не сразу же, конечно же, преодолевая вот эти языческие наши представления, родовые представления. И в какой-то момент, как вот секуляризация происходит, отрывается, скажем, культура, наука от церкви, уже от христианских ценностей, а идет сама по себе, и в какой-то момент все вот этот пафос, защиты там угнетенных, бедных, обездоленных, несчастных, он становится тоже уже не церковным, а порой даже и антицерковным становится. Вот. То есть пошли, как говорится, дальше. И женщин защищать равные права, животных будем защищать. Сейчас вот мы что там защищаем? Природу, да, защищать. Что бы нам еще позащищать? Ну вот, конечно же, нетрадиционное меньшинство. Это уж, как говорится, следующий этап нашей защиты.
Ну, судя по тому, что речь все-таки идет про кинокомпанию Disney, там католики.
Ну, католики там, это какая, американская компания?
Disney, да.
Она тогда протестанты.
Ну, там, может видимо, быть, протестанты. Да, я, к сожалению, вот честно
в Соединенных Штатах большая часть все-таки протестантов.
Да, сейчас, честно сразу скажу, что не знаю религиозного состава сотрудников
этой кинокомпании. Католики в основном итальянцами были в Америке.
Ну, католики, протестанты, как правило,
протестанты,
да.
Вот. И так-то оно так, но вот это даже и без, я говорю, уже христианства, оторвавшись, оно даже в какой-то степени становится антихристианским, но все надо бежать, защищать. Вот такая вот
сейчас мы тебя найдем,
инерция,
где бы ты
несчастный
не прятался,
и защитим. И бояться этого не надо, перегибов этих, почему? Потому что, видимо, вот как-то Господом Богом, что ли, как говорят у нас, промыслительно заложено, что человечество до второго пришествия себя не истребит. Я думаю, дойдя до какой-то границы и заглянув в какую-то пропасть, люди все-таки останавливаются и поворачивают обратно.
Маятничек
и бегут
обратно
в другую включили. Сторону, к другой пропасти.
Так.
Вот. И вот туда-сюда, и вот и бегаем мы все человечество до пришествия Христова. Вот как у нас ведь давно ли были такие идеи коммунистические? Вроде бы это казалось на века, все, не повернуть, не развернуть. Нет, все развернулось, все повернулось одним махом.
Гораздо быстрее, чем мы думали,
конечно,
чем могли себе
точно
представить.
Точно так же и здесь. Точно так же и здесь. Я думаю, вот этот механизм, заложенный Богом в человечество самозащиты, он тоже сработает. Ну, поставят эти фильмы, ну, попропагандируют. Уже это уже раздражать многих людей начинает. И на Западе в том числе все это начинает раздражать. Уже слышны голоса таких вот раздражений, вот... что да, надо защищать, нельзя, конечно, таких людей там унижать, оскорблять, бить там и что-то пытать там, еще что-то с ним делать. Все правильно, ну, ребята, вы перебрали уже, это перегиб, мы уже это надоело, да в конце концов гнать их надо. Я боюсь, что вот покатится волна обратная, и произойдет ситуация вполне, ну, не сейчас, пусть через 10, 20, 30, 50 лет это все происходит. Вот так вот. И человечество ведь оно так вот и живет, вот в одну сторону маятник оттягивает, и он летит потом в другую сторону. Так вот в мире идей каких-то, философских представлений, настроений, либеральные времена консервативными сменяются, и причем чем дальше оттягивается этот маятник в одну сторону, тем он дальше летит, как правило, в другую. Поэтому, конечно же, эти вещи тоже не очень приятные, но я думаю, что на поколение людей, молодое в том числе, оно особо не повлияет, потому что вот этот механизм самозащиты, когда навязываются вещи, которые, в общем-то, природе человеческой противны и в животном плане, и в духовном смысле, люди все равно, у них вырабатываются как бы антитела такие своего рода. Угу. Вот как у нас вот эпидемия вот эта вот была, сейчас поутихла, потому что, видимо, все-таки появился коллективный иммунитет у людей, мне кажется, вот так вот говорят, и поэтому-то все поутихло. И там тоже против всего этого появится своего рода иммунитет. Но это надо, видимо, пройти. Вот, к сожалению, вот человечество, оно движется, что-то учится чему-то. А, нет, ничего ему оно не учится. Оно на те же грабли постоянно наступает. Потому что все, что вот сейчас происходит, на самом-то деле все это уже было. Человечество проходило через это все. И как говорил Экклезиаст, что скажет, вот новое. И он говорит, что нет, говорит, ничего нового уже нет. Все это уже было под солнцем. Все это прошло. Поэтому только так кажется, что молодым особенно людям кажется, ой, сейчас такие новые времена, все. Это каждому поколению молодых вот такое впечатление, что все новое наступило, сейчас мы по-другому заживем. Ничего подобного. Старятся они и все это слышат уже от своих детей.
Батюшка, ну и в конце программы все-таки давайте чуть-чуть вернемся к теме фильмов. Вы говорили про там 20-30 лет, вот этот вот амплитуда качания памятника, но их надо прожить, надо как-то воспитывать своих
маятника.
Детей. Да. И получается, что как-то их уберечь от этого уже невозможно, потому что и сериалы они все равно так или иначе увидят, фильмы посмотрят, пропаганду вот эту вот так или иначе в новостях почитают. Как мне кажется, единственный здоровый и правильный выход из этой ситуации – это поговорить со своим ребенком о том, что есть такие люди, вот такие вот они, да, что как-то его научить к этому и подготовить. Как говорить со своими детьми об этом? Стоит ли говорить? И второй вопрос тоже, он касается того, что очень много зарубежных фильмов, это понятно, несмотря на то, что они ушли с нашего экрана, ну, в основном, да, то есть сейчас меньше в кинотеатрах картин, но существуют еще сервисы различные, где можно эти фильмы увидеть, и многие уже говорят о том, что если не зарубежные фильмы, да, в которых сейчас вот куча всяких вот этих вот гадостей, то давайте вообще свои фильмы смотреть, но своих-то фильмов новых нет. Я имею в виду фильмов вот прямо таких, знаете, хороших, глубоких.
Художественные, мультипликационные.
Да, ну и художественные, и мультипликационные.
Почему про Машу и Медведя у нас во всем мире смотрят, говорят, мультфильм даже. Виталий, да.
Да, там ну, раз... да, Маша и Медведь, но это еще история, которая была до всей вот этой.
Ну да,
вот.
Понимаю. То есть можем все-таки.
Можем, если да. захотим, могем, да. И то так. это чисто такая частная инициатива. Это не государственная машина и не государственная идеология, я вот об этом.
А и не должно быть, мне кажется, когда государство так шибко берется за это, то что-то все мертвое такое получается. Ну, что все-таки казенная структура, она не очень такая творческая
не
вещь.
Не очень
такая,
поворотливая, да, как правило.
Да, это канцелярия, бюрократия, это нужно это все, конечно же.
Вот это вот сама по себе крайность нужна, что только отечественные фильмы, пусть они там не
я
очень
думаю, что
казистые,
все-таки
да?
нет, ведь потому что железный занавес, закрытость, она тоже к добру-то ничего не ведет. Рано или поздно все прорывается, и бросаются люди, вот как началась перестройка, и, как говорят у нас, бросились, подключились к Западу, но почему-то подключились к канализации. Вот, да.
Ну, что первое нашли.
Да, что первое, самая толстая труба была канализационная, к ней подключились, видимо. Потому что и на Западе, и в то время, и сейчас много замечательных и фильмов, и книг пишется, и глубоких очень по смыслу, и очень хороших по содержанию. Просто великолепные фильмы существуют сейчас. Я думаю, что здесь, конечно же, нужно детей своих более культурными, что ли, воспитывать. А что вы хотите, вот, допустим? Вот если наш ребенок там смотрит, вот, как вы говорите, непристойности, выходит он на улицу, и тут же у подъезда, извините, гражданин стоит и нужду справляет. Это нормально? Это как объяснять? Или пьяные тут орут, матерятся и дерутся. Это что, вот нормально, что ли? И мы говорим, закрой глазки, не смотри по телевизору, там ужасы показывают. А как с улицы-то быть-то вот?
Это, знаете, когда я маленькая была, я думаю, что не только у меня такая история, когда мы садились со взрослыми смотреть телевизор, ну, потому что, как правило, телевизор-то был один, и когда какие-то такие пикантные сцены происходили, мне закрывали глаза, что ой, там, отвернись, то есть, ну, вот, я думаю, что я не одна такая.
Да, ну, пусть будет так, но дело в том, что ведь ребенок воспитывается всей совокупностью. Не надо думать, что на него что-то посмотрел по телеку, не посмотрел, это такое глубокое впечатление произведет. Гораздо большее впечатление на него производит окружающая среда. И родительская среда, и друзья его, и школа, и все такое прочее. Я думаю, что если ребенок специально вопросов каких-то не задает, и тема не всплывает, то не
можно
стоит
и о других аспектах картины поговорить.
Да, не стоит ее озвучивать, и не надо как бы ахать и охать это кричать, ай, безобразие, прекрати это смотреть, запретный плод, он всегда еще слаще
не
бывает.
Не стоит конкретно на этих моментах делать.
И какие-то гомофобные тоже прививать качество ребенку тоже не надо, потому что самое лучшее, когда человек какой-то вещью не интересуется, она его равнодушна. Да, вот есть такие, да, вот в фильмах показывают, ну и все. Когда у него или эмоции, либо положительные, это отрицательные, это всегда заинтересованность. А заинтересованность, она как раз, она в человеке-то и способна на него больше всего повлиять. Ну, есть вот такой вот в животном мире, в человеческом мире какие-то вещи такие существуют. Я думаю, нужно к этому спокойнее относиться. И даже если дети посмотрят вот эти фильмы, никакими они злодеями ничего не переменят, я думаю, ничего из них такого злодейского не вырастет, потому что у нас в советское время сколько злодейства всякого по телевизору показывали. Сейчас граждане, наверное, удивятся, наши братья и сестры, чего такого в советское время показывали злодейского. А показывали добрые советские фильмы, да. Вот я уже говорил вам историю, когда был кинофестиваль, и председатель там Джанни Родари, по-моему, был итальянский, вот это там у него есть рассказы там про мальчика этого, да, и предложили присудить первую премию фильму «Неуловимый мститель», он глубоко был возмущен. И говорил, я уйду, я ни за что этого делать не буду.
Тоже, кстати, вот об этой картине подумала.
Там же дети людей убивают. Убивают дети людей. Как такое можно вообще показывать-то детям-то? Это запретить надо все немедленно. Ничего, у нас с удовольствием смотрели, это все приветствовалось. Как хорошо там этих самых всяких белогвардейцев, там бандитов, кого-то детишки стреляют, убивают направо и налево. Для него это было неприемлемо. Но, тем не менее, все-таки у нас выросли народ, все что нормальный, дети не обязательно все прям уж стреляют на улице, там пуляют, все же таки нормальные, добрые, вполне хорошие дети, несмотря на такие злые советские фильмы они выросли. Угу. Поэтому я думаю, что это влияние и значение этого будет не столь глубокое. Ну, а если у кого-то есть какая-то вот проблема с этим, если у него червяточинка по разным причинам вот в этом направлении есть, то, скорее всего, что его вы не убережете, такого человека. Что можно предложить христианской вере такому человеку? Уйти в духовную жизнь. Духовный мир. То есть не метаться, не пытаться самого себя переделать, принять, не принять, а просто понять, что такая вот ты личность получилась перед Господом Богом, и ты ценен, и ты можешь, даже имея вот такие свои особенности, в этом мире сделать очень много хорошего, доброго и полезного. Если человек это делает, никак-то не проявляет, не нажимает на эту педаль, а занимается добрыми, хорошими делами, а я так подозреваю, что таких людей было не так уж и мало. Мы просто о них не знаем, они нам не рассказывали об этом, на какие парады не
поэтому
ходили.
Поэтому у нас
не ходили,
них
да.
очень хорошее мнение
да, очень хорошее мнение осталось. О них осталось. Я думаю, это замечательный выход из этой ситуации. Причем это вот, ограничение человеку приходится часто соблюдать. Вот скажем, если физически я немножечко здоровый человек, то я не могу выпивать, к примеру, в компании. Если там выпить там немножечко, то у меня голова просто трещит на следующий день. Давление, гипертония. Приходится себя ограничивать. И ничего-то я не считаю, что я ущербный. Я считаю, что наоборот это спасло меня, тем, что я не пристрастился к выпивке, к примеру. А другой человек, у него такое ограничение. И можно постараться из него извлечь для себя даже пользу. Вот как о страданиях, допустим, кто-то говорил, но это можно и применить и ко всей жизни. Оно говорит, как нож, можно руки все изрезать, а можно резать хлеб. Вот такой вот особенности какой-то человека, она может быть для него наоборот тем ограничением, которое раскроет другие его таланты, способности и послужит на пользу и для него лично, и для других людей.
Ну что ж, дорогие друзья, в конце хочется сказать, что в любом, даже современном, отечественном или зарубежном фильме можно найти замечательную историю, какие-то светлые такие стороны, например, как правило, это всегда истории про целеустремленность героя, про его отвагу, про силу его характера. И нужно в первую очередь научиться самим и научить затем своих детей замечать прекрасное во всем. На этой мысли давайте сегодняшнюю программу и завершим. Я напомню, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга отец Алексей Долгоруков. Всего вам доброго и до новых встреч!